Так мы продолжаем недельную главу. Мы были в середине истории, как Элиэзер молился Богу. Впрочем, молился Богу очень сильно. Смотрите, в Торе есть напев. Это называется Таамим. Там есть Таамим. Напев. Есть напевы, которые встречаются часто. Есть напевы, которые встречаются редко. И напевы, которые встречаются особенно редко, это Шолшена. Мне кажется, это встречается в Торе только 4 раза. Это довольно длинный напев на одном, на этом слоге. Ваймар. Так обычно это произносят. Я понимаю, что это, когда человек особенно сильно это делает, с особой силой. Знаете, где это написано? Если написано это у Лота, когда он задержался, взять имущество, по-видимому, что имущество занимало у Лота очень серьезное место. И еще написано у Ясов. Когда жена его господина Потифар хотела, чтобы он с ней имел, то она, написано «Ваймоэйн», он отказался. Отказался с очень четкой и очень резкой. Четко. И что та же молитва Элиэзера была очень сильной. И Бог принял его молитву. Он же сказал, девушка, которой я скажу, дай мне попить, а скажи, ты пей. И верблюдом. Верблюдов напоит. Это та девушка, которую Бог выбрал. И это была и семья Авраама, и достойная. И как Тора нам рассказывает, как она бежала делать хэсэ, торопилась делать хэсэ. И он, как написано, он дал ей эти украшения, еще не зная, еще не спрашивая, из какой семьи она. Он полагался, что Бог помнит. Потом ее спросил, она сказала, что она дочка Псуева, которая от Милки, которая взяла от ног. И сказала также, что у нас есть еда для скота и место ночевать. Он просил одну ногу ночевать. Он как поклонился Богу. И он сказал, благословен Бог, который не оставил свое добро. Он вел меня в верную дорогу. Девочка бежала к доме маме сообщить. Девочка всегда бежит к кому? К маме. А у Ривки был брат. Его зовут, звали Лаван. Он побежал. Он побежал. Он увидел, он написано, он увидел эти украшения. Браслеты на руках Незам. Какое украшение Незам есть на нос, а есть на уши. Он подумал, наверное, у него есть деньги. А Лаван деньги любит, и поэтому он побежал. Вы спрашиваете, как девочка в 3 года смогла начерпать воду для верблюда. Вопрос, спрашивайте верный вопрос. Либо она была, если сказать 3 года, она была более зрела, чем обычно. Я уже сказал вчера, что есть мнение, что его 14-14, можно вполне понять. Так он побежал, он понял, что у него есть деньги. Человек, у которого есть деньги, стоит приблизиться, может, можно что-то взять. Он пришел. Но приходи, благословенный Богом, почему ты нарушил? Я уже вычистил дом и место для верблюда. О, человек пришел, зашел, дом, развязал намордник верблюда, положил солому, еду для верблюда, воду, мыть их ноги, его ноги и людей, которые с ним. Перед ним положили есть. Он сказал, я не буду есть, пока я скажу мое слово. Почему? Почему он не хотел есть? По-простому, он говорит, я понимаю, очень, очень просто, он хотел показать, насколько ему важно то, для чего он приехал. Я сейчас не хочу заниматься. Я хочу, прежде всего, делать то, что я, для чего меня послал. И он сказал, я раб Авраама. Если Гемара говорит, Баба Кама говорит отсюда, то недостаток, который у тебя, сразу скажи его, да будут меньше на него обращать внимание. Но я раб Авраама. Сразу он сам сказал. И, а вообще-то, по качеству Элиэзера, он был действительно рабом Авраама. Полностью преданный Аврааму. Интересно. Вот насчет этого кидуха тоже. Ведь у Элиэзера была дочка. И он хотел, чтобы она была, предложил Аврааму, чтобы она была женой Исаака. Авраам сказал, вопрос какой-то семьи, он из семьи. И нет. А он обслуживал Авраама и был близок. Кто-то другой на его месте мог бы обидеться. Обслуживать себя я хорош. А моя дочка вышла замуж за своего сына. Нет, ничего, не обиделся. Он бы принял посланничество точно как есть. И как я уже сказал, что молился Богу с большой силой. Это величие человека. Он сумел подчинить себя полностью Аврааму. И дальше он сказал так. Бог благословил моего господина очень. У него много. Но он говорил экономически. О величии Авраама духовного не говорил. И не это не то, что их интересовало. Он не боится, дал ему овец, быков, серебро, золото, рабы, рабыни, верблюды, ослы. И Сара родила, жена господина родила сына господина, а после старой, вот особая любовь. А дал ему все, что у него. Он им показал документ, что он дает все имущество, и не сходу. У меня, мой господин взял клятву, что я не взял жену и дочери к нам, что я живу в его стране, но пойти в дом отца. Я сказал ему, а может, она не пойдет. Бог, который я шел перед ним, он пошлет тебе удачу в дорогу. Когда? И у нас очень интересно. Гемара, Мидраш обращают внимание. Мидраш говорит так, что вот эта история с Ривкой, Тора ее пересказывает, и, по крайней мере, 2 раза. А некоторые важные законы Торы мы знаем только из намеков. Лишнего ют, лишнего вав. Тора пишет подробно. Да. Задают вопрос, почему так? Почему так и Тора так писали? Говорят, и как Эзер нам рассказывает, это учит нас правила поведения. А правила поведения – это тоже основа Торы. Я пришел сегодня к источнику, я сказал, Бог, высылаешь мне удачу? Вот я, он рассказывает им все истории. Он сказал, я стою у колодца, и девушка, которая будет черпать, я прошу ее, дай мне попить немножко воды, твоего кувшина. Она скажет, и ты пей. И верблюдом я начерпаю. Это та женщина, что Бог выбрал для сына господина. Я еще не закончил говорить, да? Поторопилась. Я ее попросил, а не попить. Она поторопилась. Спустила кувшин, сказала, и ты пей, и верблюд. Я пил, и верблюдом. Она дала попить. Тут Элиэзер меняет. Он рассказывает, что он раньше ее спросил, из какой ты семьи. После того, как она сказала, он дал ей украшение. В первом предыдущем отрывке написано, что он дал ей украшение и потом спросил. Но при рассказе он это изменил. Почему? Его спросят. Кто довел себя как дурак, как идиот. Дал украшение, еще не выясняя, из какой семьи. Ведь Авраам сказал именно из его семьи. Он молился, что раз это девушка, и раз он молился, и получилось точно, как он сказал, это из его семьи, он на это положил. Им он это сказать опасал. Поэтому для них он поменял порядок. Раньше он спросил, а потом дал украшение. Я поклонился Богу, благодарю Его, который вел меня в верной дороге. Взять дочку брата моего господина. Значит, дочку брата, дочка Нахора, она не дочка Нахора, она внучка Нахора. Но это не справило. Бней вани маренька боль. Сыновья сыновей, они как сыновья. То есть внучка, она дочка. А теперь, если вы делаете добро и правду с моим господином, сообщите мне. А если нет, сообщите мне. Хотите сделать добро и правду, дать ее сыну господину, скажите мне. А если нет, сообщите мне. Я поверну направо или налево. Раши говорит направо. И дочерей Ишмаил, а налево и дочерей вот. Так Раши приводит это Медраш. Ответили Лаван и Псуил и сказали. Это чедух вышел от Бога. От Бога это вышел. Мы не можем говорить плохое или хорошее. То есть, это от Бога. Мы тут не во власти вмешиваться. Это от Бога. Вот Ривка перед тобой, бери и иди, и пусть будет женой сына твоего господина, как Бог говорит. Когда раб Авраам услышал их слова, поклонился. Вот, до земли Бог. Видите, его название раб Авраам. Раб полностью подчинялся рабу Аврааму. Раб Бину предметы из серебра и золота и одежды на урихме. Вы понимаете, украшения. Украшения серебра, украшения золота и одежды на урихме. А сладости он дал брату ее и маме. Что такое сладости? Я понимаю, высушенные фрукты. Интересно. Написано, что он дал одежду. Одежда как? Как можно взять с собой одежду без размера? Не знаю. Может быть, такие виды одежды, которые не нужно знать размер. Он для невесты Ривки дал серебряные украшения, золотые одежды. Для брата и мамы дал сладости. Поели, попили, он и люди с ним, и ночевали, встали утром, сказали, окусите меня. Ой, я пропустил одно очень важный момент. Когда Элиэзер им сказал, ну что вы говорите, как говорится, что вы говорите? Написано, ответили Лаван и Птуэль, сказали, мы от Бога вышли. Тут написано Лаван и Птуэль. Говорят, что он был нахалом. Он был нахалом. Есть папа. Что ты тут вмешиваешься? Есть папа. Есть папа псую. Что ты вмешиваешься? Молчи. Это не поведение достойное. Не достойное поведение. Но пока тут написано важное, важное. Души, духи и монеты небес. Интересно. Говорят, что все духи больше видят ашгаха пратит, особое наблюдение за все духи. Есть на все есть ашгаха. Духи видят больше ашгаха. Просто мы это замечаем. Ясно. Они с самого начала согласились на Пашу. Переночевали. Он сказал, пустите меня, господин. Сказали брат и мама, пусть она останется с нами. Год или 10 месяцев. Не, что произошло, непонятно. Передумали. Изначально сказали Ривка перед тобой. Бери и иди. Вот Ривка перед тобой, бери и иди. Вот Ривка перед тобой, бери и иди. Вот передумал. Не знаю, что произошло. Сказал им, не задерживайте меня. Бог послал удачу в моем пути. Отпустите меня, я пойду моему господину. Они говорят, знаете, позовем девочку и спросим ее. Приводит отсюда, что не выдаю девочку дам. Посмотрите ее. Позвали Ривку и сказали ей, ты пойдешь с этим человеком. Она сказала, я пойду. В Мидраше приводится, что они намекали, что она сказала нет. Впрочем, ее ответа тоже видно, что она имела, что она сказала, я пойду. Когда кого-то спрашивали, ты пойдешь или нет? Такой естественный ответ. Или да, или нет. Она не сказала да. Она сказала, я пойду. Это значит, Раши говорит, я пойду, даже вы не хотите. Не сказала да. Да, это значит, потому что вы мне предлагаете, я согласна. И они проводили Ривку, их сестру, ее кормилицу, и раба Авраама, и говорили, не благословили Ривку, сказали, ах, и сейну, а та и рауфера боба. То у тебя вышли тысячи десятки. И твое потомство наследовало ворота его врагов. Это та браху, которую Бог дал Аврааму после того, как он был готов принести своего сына Ицхака в жертву. Ривка с ее девушками скакали на верблюдах, пошли за человеком, раб взял Ривку и пошел. Ицхак пришел, Ицхак вышел молиться более к вечеру. Он поднял глаза, приходит верблюд. Ривка посмотрела, подняла глаза, увидела Ицхак, она восхитилась им. И она спустилась. Она согнулась в себе. Сказал рабу, кто это? Тот человек, который идет на встречу, сказал, мой господин. Взяла, но только покрылась. Раб рассказал Ицхаку все, что он знал. Привел ее в палатку, и она подобна своей маме, его маме Ицхака Сара. Он взял Ривку, она стала ему женой, и он ее любил. Она как Сара. И Ицхак утешился после мамы. Связь с мамой, это обращает связь у сына, и у дочки, и у сына. У Ицхака после смерти мамы он утешился, когда он женился на Ривке. Мидраш говорит, когда Сара была, свеча горела каждую пятницу. И была браха в тесте, и было облако над палаткой. А когда она умерла, это прекратило. А когда пришла Ривка, это все вернулось. Я понимаю то, что написано в Медраше и Раши. Свечка горела с пятницы до пятницы. Это было как чудо. Как я понимаю по-простому? Был вопрос тут на экране. Если понимать это буквально. И было раха в тесте. И было облако. Говорят, что эти три чуда, они соответствовали трем мицвот, который женщины делают. Зажигают свечки, почет субботы, отделяют халу от теста. Ну и есть облако над палаткой, святость и чистота в семье, духовная чистота в семье. Это третья мицва женщин. Дальше Тора нам рассказывает, что после свадьбы Ицхака Авраам женился еще раз. Он взял Ктура. Раши говорит, что это та же Агар. И она родила ему 6 сыновей. Зимрон, Йокшан, Бдон, Мидон, Нишбок, Шуа. Вообще-то, когда читаешь Тору, надо обращать внимание на каждую подробность. Я помню, я был мальчиком. Лет 12. Один еврей, Мендел Клайнзенсон. Я спрашиваю, мальчик, скажи мне, а кто папа Зимрона? Папа Йокшан, не знаю. Это написано ясно. Авраам. 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 Дальше родословие Ишмаэль. Родила Хагар, египетская служанка Сары Авраам. И имена их сыновей, Навоис, Кейдор, Адбел, Мипсо, всего 12 сыновей. 12 князей. Написано, ой, секундочку, я пропустил. Написано сыновья, которые Авраам дал все, что у него есть, а сыновьям наложницу Авраам он дал подарки, какие-то подарки. Говорят, какие-то духовные силы, которые духовные силы, и какие-то правила шешем тума, метума, им он им передал. И он их отослал от Исаака, от своего сына, и еще прижил. А эти годы, а эти дни жизни Авраама, 100 лет, 70 лет и 5 лет, он умер. Похоронили его Исаак и Ишмаэль. Петером от сына. Интересно. Вы знаете, мы сейчас уже говорили о Ишмаэле, может быть, продолжим говорить. Наши мудрецы в Мидраше говорят, в Геморе, что Ишмаэл делал чуву в конце своих лет. А Исав нет. Откуда они это берут? Они приводят доказательства. Когда Авраам умер, написано, его похоронили Ицхок и Ишмаэль. То есть, кто на первом месте был? Ицхок. И Ишмаэль признал превосходство Ицхока над ним. Поставил его первым. Похоронили Авраама, Ицхок и Ишмаэль. Раз он признал превосходство Ицхака над ним, так он уже, видно, что он в духовном уровне понимал уровень Ицхака. Это значит, что он вернулся к верному поведению, к вере в Бога, к верному пониманию, кто важнее. Противоположность этому, когда написано о смерти Ицхака и о похоронах, похоронили Акобана, Исав на первом месте. Видите? Исав себя поставил на первое место. Он не признал превосходство Якова. Отсюда видно, что он чего не сделал. Интересно. Считается, что к Исаву относятся христианскими. Ишмаилу исламский мир. Это интересно. В исламе есть единобожие. Это известно. И так пишет там. В исламе, у Ишмаила, они верят в единого Бога. У Исама в христианстве это не так. Там есть один, что это три, и так далее, и так далее. Там единобожие затронуто. А в исламе нет. Возвращаемся к Ишмаэлу. Это родословие Ишмаэла. Интересно. Это не в нашей главе написано, но написано Ишмаэл. Написано «Шома Шемаонье». Бог услышал твое страдание. Это должно быть «Шомакел». Почему «Ишмакел»? Пиркей Дребелезер говорит «Ишмакел». Бог услышит стоны евреев от потомков Ишмаэла. «Ишмакел». Бог услышит стоны и страдания еврейского народа в земле Израиля. Так написано. От потомков Ишмаэла. Это Пиркей Рабби Элиэзер, 32 глава. Бог услышит. А я прочитаю, как написано. Бог услышит стон еврейского народа за то, что будут делать Чаасидим бне Ишмаил, будут делать в будущем потомки Ишмаила раз из Боорец, сделать в стране Бах и Сайом. В конце дней. И Бог услышит стон еврейского народа от бедствий, которые ему сделают в будущем, в конце дней, потомки Ишмаила еврейскому народу. Поэтому называется Ишмакел. Бог услышит. Бог услышит стон евреев. Ишмакел. Последнее предложение нашей главы. Они расположились от Хавира до Шур, который возле Египта, при входе в Ашур. На лице всех братьев он упал. Есть тут интересный Балатурим. Балатурим говорит, возле этого написано, а это потомство Ицхака. Говорит, когда Ишмаэл падет в конце дней, тогда вырастет сын Давида, то есть мужчина. Когда Ишмаэл упадет в конце дней, тогда вырастет дом Давида, который потом говорится. Ну, недельную главу мы закончили. Я хотел бы поправить себя. Я сказал, может быть, я сказал, откуда знал Авраам про эту пещеру. Куда баран убежал, сказал, неверно, не баран туда, что баран туда побежал, Авраам за ним. Когда Авраам побежал в принятие гостей за теленком, теленок туда побежал. Эй, теленок. Авраам при принятии гостей побежал к теленку, теленок убежал туда. И он зашел туда, увидел там особый запах, особые духовные. Ну, недельную главу мы закончили. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо, Кодара. Вопрос, который Наталья хотела уточнить. Нам не тушить свечи в вине в конце шаббата, что было как у Сары?
Послушайте. По пшату Медраши, по-видимому, это было именно чудо, которое было у Сары. А тушить... И, во-первых, это же не свечки, которые были зажжены в пятницу. Там же речь идет о свечах, которые были зажгли в пятницу. А это свечи Абдалы, которые мы зажигаем на выходе с субботы. Мы их тушим, и это нормально. У Сары было чудо, что свечи, которые она зажигала, продолжали гореть. Есть еще вопросы?
Кодара, почему Тора выделяет так много внимания, уделяет очень тщательным описанием действий Элиэзера, который он рассказывает о себе, когда он ищет невесту для Ицхака?
Мало что сказано о нем. Все действия, которые он делает для Шедуха, нет, не он. Он тут реально не фигурирует. Ой. Раз уж я говорил, я хотел бы сказать, я говорил уже вчера об этом, что Авраам искал в своей семье. Ведь они тоже были идолопоклонниками. Я говорил, что там была доброта. А доброта – это качество, которое передается следующим поколениям. У Ривки была доброта, это видно сразу. И это была же проверка, которую Элиэзер сделал. Сделает ли она больше, чем ее добро, и не только сделает добро, что ее попросит, сделает больше. И типи, и верблюдов я напомню. Но мы видим какое-то гостеприимство у родителей Ривки. Ведь когда он спросил Ривки, можно ли переночевать одну ночь, он сказал, не только одну ночь. И несколько ночей тоже можно. Скажите, девочка может сама принять гостей, без того, что она спрашивает родителей, или без того, что она знает, что родители всегда готовы на это? Конечно, если она так сказала, она знала, что родители готовы на это. Я хотел бы сказать пару слов насчет Ишмаэля. В чем его такие качества? Во-первых, мы уже говорили, это написано в Торе, в главе Рахата. Пере Адам. Что такое Пере Адам? Дикий человек. Что значит дикий? Не умеет себя держать в рамках. Не умеет. Это натура. Это дикая натура, которая не умеет находиться. Я видел, пишут от имени Рамеша Шапира за ЦАО интересную идею. И с одной стороны, потомки Ишмаила верят в единого Бога. Почему же от них выходит так много плохого? Почему? Они же верят в единого Бога. И их вера в единого Бога – это действительно вера, вера, как она должна быть. Она не нарушена. И почему же от них так много плохого? Он говорил так. В чем наша работа в служении Богу? Я не могу сказать, что он так говорил. Я говорю в своей форме то, что я читаю. Какой наш путь служения Богу? Мы изучаем Тору. Тора говорит, как нам надо себя вести. И, соответственно, этому мы стараемся. Мы потом смотрим на наши действия, на наше поведение. Если на наши действия и на наше поведение, в чем оно соответствует тому, что Бог велит, а в чем нет. То, что соответствует, очень хорошо. А то, что не соответствует, мы направляем наши действия и воспитываем себя, чтобы делать то, что Бог велел. То, что написано. И это наш путь служения Богу. Мы читаем Тору, изучаем. И приучаем себя делать то, что Тора говорит. Мы реалисты, смотрим реально, мы делаем, как Бог велит или не как Бог велит. И мы направляем себя, чтобы делать то, что Бог велит. Это путь служения Богу. Ишмаил изначально к такому пути не привык идти. Почему? У Ишмаила есть дикая натура. Он не умеет себя направлять. Направить себя вот то, что, допустим, человек учится. И он видит, что он привык сердиться. Он работает над собой, как направить себя не сердиться. Человек должен быть реалистом. Он должен знать свои достоинства, свои недостатки и направлять себя по пути только. Потомки Ишмаила, они по своей натуре, что они дикие, они по этому пути не идут. Им трудно идти. Что же они делают? Они идут по своим желаниям и чувствам. Ну, а ведь надо делать желание Бога. И они идут и заявляют, то, что они желают, это то, что Бог велит. Они говорят, что есть там Заид, священная война против евреев. Это Бог велит. Вы слышите? Они делают то, что они хотят, то, что их чувства и желания им говорят. И они идут и утверждают, что это Бог велит. Воспитать себя, направить себя они не привыкли. В этом их испорчено. А что мы должны делать духовно? Мы же должны вести себя иначе. Чтобы Бог нам помог делать такие как раз наоборот. Выяснять, что Бог от нас хочет. И направлять все наши силы к этому. Это мы можем сейчас учить законы. Можем немножко говорить про Афтиру. Кому-то интересно говорить про Афтиру, нашей главы. Я скажу пару слов. Это начало книги Малахим. Это уже поднимается вопрос. Мы будем об этом говорить. Я даже думаю, что это еще от Абабанева. Коронация Шломо. Мы читаем начало книги Малахим. Есть разделение святых книг, книги пророков, который рассказывает нам о событиях. Есть книга не про Иешуа, а потом Судей. Затем книга Шмуил. Она начинается с рождения Шмуила, как он родился, Эйли, и коронация Шаула на царство Давида. После этого должна идти книга Малахим, который говорит про царя Шломо. И она, в принципе, смерти Давида должно же было быть сказано в книге Шмуил по порядку. Потому что книга Малахим уже начинается с царя Шломо. Объяснение этому. Царь Шломо, его коронация была нестандартной. Его короновали при жизни царя Давида. И поэтому книга про царя Шломо начинается с истории, как его короновали и почему. И тут начинается события, которые еще были при жизни царя Давида. Давид состарился, покрыли одеждами, не было ему тепло. Сказали ему рабы, что была девушка красивая, стояла. И она как-то, может, в своей близости будет его согревать. Нашли такую девушку, привели. Теперь. А Даниил, сын царя Давида, он хотел занять царство. И он, папа его не огорчал, поэтому он так себя вел. Папа его никогда не говорил, почему ты так делал. И он очень красив. И его родила его мама после того, как родился Авчолом от другой мамы. Он говорил, что Йо бен Цруй это начальник армии. И Йосеф Кейм, они бы помогали. Отцоды какие, но Йоб и Йоды, и пророк Нос, нащими евреи, богатыри, не были. И он тебе устроил торжественную коронацию. Как это он не спрашивает царя Давида? Очень просто. Из-за того, то у него была девушка, и она там крутилась и находилась. И Давиду не очень приходили разные люди по вопросам царства. Это был их старость. Они не приходили. И поэтому в какой-то мере он был оторван, царь Давид был оторван от связи с тем, что происходит. И поэтому Аданиил посмел сделать себе коронацию. Зарезал овец и быков, позвал братьев, всех людей Иуды, рабы царя, а носом пророка Ибн Йоу и богатырей, и своего брата Шломо не позвал. Пророк Натан сказал Батшеве, матери Шломо, а Давид поклялся Батшеве, что ее сын будет царь. Пророк Натан сказал Батшеве, матери Шломо, ты слышала, что для нее стал царем? Нас господин Давид не знает. Я дам тебе совет. Совет был, чтобы она пошла к царю Давиду. И на там тоже. Но они говорили на разных тонах. Она пришла в форме и поклялся Богом, что мой сын Шломо будет царствовать. А почему царствует Даниил? Она так сказала. Она сказала, ты, господин царь, не знаешь? А глаза всего еврейского народа сообщить, кто будет на царстве после него. Она пришла. И тут пришел на она еще говорит с царем, а пришел Натан, пророк. Он поклонился царю и сказал, он уже выступил совсем в другой форме. Она смешала, как претензии. Ты, царь Давид, мне поклялся, что мой сын Шломо будет царем. А тут царство обвинил, но царь не знает. И весь еврейский народ ждет, что царь Давид скажет. А пророк Натан говорил совсем в другой форме. Он пришел к царю. Пикасы сказал, что Даниил будет царем, потому что он устроил пир, и они пьют. А меня не позвали. Если это от царя, это было. Он как бы сказал, спрашивает, да, действительно, ты, от тебя выходит эта инициатива, чтобы Аданиил стал царем? Была коронация. Нет, понятно, что Аданиил, не было мысли, что он захватил в царство при жизни царя Давида. Имеется в виду сделать коронацию прямо близко к концу жизни Давида, чтобы стать царем с его смертью. Это понятно. Мать Шломо пришла, как бы с претензией, ты же не поклялся. Но вдруг делает себе коронацию, а ты царь не знаешь, и все ждут, что царь скажет. Но там противоположная сторона говорил. Царь так велел. Вопрос. Ну, царь Давид сделал. Давид сделал себе. Смотрите. Значит, что царь Давид сделал? Позовите цадыка, Натана пророка, на Йога Йога. Возьмите немедленно рабо вашего господина, посадите моего сына на мул, который мой, спустите его с Гихону, и чтобы цодык какой-нибудь его помазал, и нос на новый пророк, царем над Израилем, трубите в шофар и скажите, да здравствует царь Фома. То есть он устроил немедленно коронацию. Немедленно. В середине их трапезы, коронации от нее, он велел немедленно сделать коронацию Фома. И он посадил его на престол Давида. И они это сделали. Они спустились, посадили его на здесь был мул царя. Предметами царя никто не имеет права пользоваться, только тот, которого тоже мажут на царство. И то, что его посадили на этот мул, это было тоже заявление, что он становится царем. Содык повели его Гихону, такому источнику. Содык взял масло, помазал, подрубили в шофар, называет царь Шломо. И трубили, радовались. И это, а Даниил своими людьми еще пировали. А Даниил услышал, они кончились как раз есть. Ей услышал голос Рога, сказал, это что за шум? Он еще говорит, приходит Ейнесен Бен-Авьосар-Акен, сказал, Йо, приходи, что ты, говорит Собчай. Сказал Ейнесен и сказал Аданиеву, но наш господин, царь Давид, короновал Шлома. Он рассказывает, что было, и он сидел на троне царя. Пришли его благословлять. Они испугались, стали все званые сады нее, разошлись. То есть Давид сделал коронацию Шлома при своей жизни. Почему? Аннулировать коронацию Аданиеву, чтобы этим аннулировать коронацию Аданиеву, и чтобы Шломо стал царем. Была коронация еще при его жизни. Одно из того, что я думал об этом, вы знаете, кто-то делает нехорошее действие. И выступает с протестом. Ну, протест иногда может помочь. Но больше, чем протест, если можно сделать какое-то позитивное действие, то это аннулирует, это совсем другое. Это нам совсем другое, чем Давид же мог объявить. Объявите всем, что то, что Аданиил коронует себя, это против моей воли. А моя воля, чтобы Шломо был царем. Ну, заявление? Давид не так. Он произвел торжественную коронацию Шломо, и этим аннулировал полностью коронацию Аданиила. Ну, хорошо. Вопросы? Положительные действия, позитивные действия имеют большую силу. Это то, что Давид сделал вот уже к концу своей жизни. Ну, есть вопросы?
Вот, Рав, пока нет вопросов. Единственное, что есть вопрос уже касательно подготовки к субботе.
Ну, давайте. Как раз подготовка к субботе очень важное дело.
Замир спросил, скажите, пожалуйста, перед субботой в пятницу купаться хорошо до середины дня или после середины дня?
Смотрите, больше принято после середины. Но если кто-то купается раньше, надо все приготовить для почета субботы. И у нас сейчас идут наиболее короткие пятницы, особенно в северных местах, допустим, как Москва, тем более Питер. И надо стараться все начать рано в пятницу, может быть, и в четверг. Давайте, я только на прошлой неделе мы говорили довольно долго о печенке. Действительно, печенка – это какое-то в ней большое сосредоточие крови. Там же проходит очень много крови. Поэтому и соль не может из нее вытащить кровь. Соление ее, как другое мясо. Ну, мясо, соль. Мочит это полчаса, держит соли час и моют это от соли и вынимает соль, вынимает кровь. И печенки очень много крови. Поэтому единственный путь – печь ее на открытом огне, порезать ее, печь на открытом огне. Изначально немножко ложат соли перед тем. И нет возможности или людям, которые запрещено соль, может быть, и без этого. Обычно немножко брызгают немножко. И пекут ее на открытом огне. И важно, режут ее. И очень важно, чтобы было куда крови слиться. Во многих местах есть уже с кашрутом, продается печенка уже выпеченная. Смотрите, когда мы жили в Советском Союзе, ничего подобного не было. Мы сами выпекали. Мама сама раскрывала курицу, мочила, солила. Мне важно, где насчет курицы и мяса. Важно, мочить и солить в течение трех суток от времени, когда зарезали. Потому что если мясо остается трое суток, это такое, может быть, поставится, что кровь, может быть, засыхает внутри, потом не выходит. Если видя, что приближается 72 часа после того, как зарезали это животное, мочит это, и тогда можно еще ждать. И тогда соль. Теперь, если прошло 72 часа, и не мочили, и не солили, то это мясо можно только печь на открытом огне. И даже после того, как это выпекли, не варить после этого. Когда-то каждая хозяйка, ее учили, она знала и умела, как раскрывать курицу, как мочить, какие жилы вырезать, когда раскрывает курицу, как мочить, как солить и так далее. Сейчас большинство покупает уже мясо, моченое и соленое. И есть на это хороший кашель. А есть, кто продает сырую печенку. Сырую печенку. Надо не испечь. Срезать, испечь. Если прошло 72 часа до того, как ее испекли, момента зарезания курицы. То испечь ее и есть можно, но потом сварить нельзя. Печенку обычную, если ее испекли в течение 72 часов, после того, как зарезали, надо испечь, разрезать, лишь на открытом огне. А после этого, пожалуйста, можешь варить. А если прошло 72 часа, то испечь и съесть можно, а варить нет. Нет в этом особой необходимости тоже для печенки. Самое польза и качество печенки, когда она испеченная. Зачем ее варить, я не знаю. Я предполагаю, что для вкуса. И печенка, она имеет пользу для здоровья. Так для пользы для здоровья, я думаю, что лучше печенка, которую испекли и потом не варили. Это другая тема, это не тема кашу. Если ее испекли в течение 72 часов после того, как зарезали, так ее пекут на открытом огне, что было, разрезают, и что было куда крови слиться. Потом можно ее варить тоже, если хотят. А если ее выпекают после... Если пекут на открытом огне после того, как прошло 72 часа, то можно есть эту печенку. А вот варить потом. Ну. Есть какие-то вопросы по теме, по другим темам, по шаббату?
А, пока нет, Кудра.
Пока нет. Шаббат, законы шаббата очень важно изучать. Потому что как можно выполнять законы шаббата, если их не учить? Если не учить. Мы учили законы, говорили о мукце последней субботы. Я уже даже не помню, что мы учили и где мы остановились. Может быть, вы помните, да, дорогой Даниил?
Про законы шаббата, если говорить.
Да.
Мы говорили про мукцы.
Да. Мукцы, что такое вообще мукцы? Я уже сказал. Мукцы есть несколько типов. Есть мукцы, которые не годится. Значит, не годится, мы не можем использовать. Не предмет, не еда, которую можно использовать. Допустим. Земля, песок, камешек, палочка. Это мукса. Это мукса называется махмат гуфа. Есть. Впрочем, это может быть даже и продукты могут быть мукса, потому что их нельзя использовать. Сырой рис можно есть? Нет. Сырую фасоль можно есть? Нет. Между прочим, поэтому это мукса только в шаббат. А в праздник, который не в шаббат, это не мукса. Можно сварить. Сырая картошка. Не можешь это использовать. Мукса. Есть предметы, которыми делают запрещенную работу. Мы уже об этом говорили. Так есть два случая. Есть предмет, которым делают запрещенную работу, но можно им делать какую-то разрешенную работу. И это не такой дорогой предмет, чтобы человеку было жалко это использовать для какой-то другой работы. Допустим, молоток. Он не сломает. Можно взять молоток для двух целей. Или одна цель борется с тем самим, как в орехе. Или можно взять, это называется рацион гуфо. А если можно то же самое на Цорах Макамо использовать это место. Скажем, по ошибке молоток остался на столе, а хозяйка хочет положить туда тарелку супа. Можно взять молоток в руки, убрать, и хозяйка пусть сможет, что она хочет. Это предметы, которые человеку не слишком жалко. А какие-то деликатные инструменты, тонкие инструменты, которые не готовы использовать для чего-то другого, это мукция, которую вообще нельзя передвигать. Это полная мукция. Точно так же, как мукция, я вам сказал, махмаскуфы, не используемая, так и мукция, которая называется махмасхисорнкис. Хисорнкис – потеря денег. Человеку жалко, это для чего-то другого используется, оно не используется. Хирургический инструмент. Хирургический нож. Кто-то, врач разрешит, чтобы им резали яблоко, скажите, конечно, нет. Оно испортится. Или ножик мойла, которым он делает брит. Или ножик шойхат тахалев его. Оно может там быть гема, может быть, какой-то выступ. Он не будет согласен, чтобы кто-то другой его использовали. Это полная мукция. Нельзя использовать ни для чего. Не использоваться его самим, не пользоваться, чтобы пользоваться этим местом. Об этом мы говорили. Надо вам продолжать дальше. Блин, это. Может быть, сегодня мы на этом останавливаемся. Если есть вопросы, пожалуйста. А так мы можем уже заканчивать урок. Есть Кодоров, вопросы? Даниил?
Кодоров, извините, я не все расслышал. Вы по поводу Натилат Ядаем ответили, да?
Нет, а что насчет Натилат Ядаем? Я не видел вопроса,
да,
поэтому
да.
Я ничего не могу говорить.
Лариса так спрашивает. Если я встаю утром очень рано на несколько минут с намерением опять вернуться в постель, могу ли я делать омовение рук, когда просыпаюсь потом?
Смотрите, если она собирается продолжать спать. Смотрите, если человек спускается с кровати, он идет в туалет, так он же должен помыть руки, чтобы мог сказать о шаеца. А если она не спускается для этого, а просто так спускалась, спускается, и она хочет вернуться обратно и продолжать спать, она может продолжать дальше спать. А когда она встанет, тогда пусть моет руки.
Кодоров, и, видимо, наша участница здесь одна из... недавно присоединилась. В чем суть шаббата? Нельзя делать то, что для построения храма, но мы же не строим сейчас храм.
А, так я вам скажу. Послушайте, определение это же другое. Мы, конечно, не строим. Речь идет другое. Что такое работа в субботу? Что называется работой, а что не называется работой? И в Торе написано о запрете работы в субботу прямо возле, смертно, с указанием строить храм. Так вопрос тут такой. Работой? Что такое работа, что нет? Несколько человек встретятся вместе, и каждый будет считать по-другому, что работа, а что нет. И приводится, что работы, которые производились при постройке храма, считаются работой. Работы, которые производились при постройке храма. Масев, махата, собирание урожая и так далее, и так далее. Это просто для определения работы. Определение работы, работа, которая делались при постройке храма, они считались за работу, и они запрещены. Это для определения работы. Мы делаем это не для храма, но определение работы, те работы, которые производились при постройке храма. Ты был на экране вопрос. Кто-то идет спать до захода солнца и встает после выхода звезд. Смотрите, человек спал полчаса. Он должен быть не голоса. Теперь сколько? Вопрос, когда он проснулся? Неважно, когда он проснулся. Я думаю, что он должен быть не голоса. Если он проснулся ночью, он должен быть не голоса. Почему с брахой? Какой браха? Браха мы делаем утром, перед тем, как мы идем молиться, утреннюю молитву. Утренним, когда он пойдет молиться, утреннюю молитву, перед этим помоет руки, тогда он должен сказать браху, он пилот ядай. Всего хорошего, всем хорошего шаббата.